Отец приехал в Россию прежде сына. В другой раз возвращался Петр из продолжительного заграничного путешествия не на радость себе. В первый раз возвратился он, услыхав, что семя Ивана Михайловича Милославского растет, и поднял страшный стрелецкий розыск. Казалось, вредное семя было вырвано. Софья умерла в монастыре, стрельцы исчезли, вместо них явилось новое войско — Полтавское войско и Гангутский флот. Замыслы астраханских раскольников, Донской голудьбы, гетмана Мазепы не удались. Прошло много лет, исполненных великих трудов, страшных бедствий и неожиданной славы. Новое семя, казалось, брошено было на плодоносную почву и обещало богатую жатву. Русский флаг победоносно развивался на Балтийском море. Рига, Ревель, Финляндия были покорены. Царь добивал шведа на чужой земле. Из Дании устраивал высадку в Швецию. Сцена русского дипломатического действия охватила всю Европу. Русские интересы переплелись с интересами Германии, Англии, Франции. Кто мог вообразить что-нибудь подобное? Лет 8 тому назад. И вдруг известие, что семя Ивана Михайловича Милославского выросло опять, и теперь выросло в родном сыне царя. Царевич ушел из России, отдался под покровительство чужого государя, жалуясь на тиранство отца, позоря его дела, выставляя в черном свете близких людей. До сих пор по Европе шла слава великого царя. Теперь пошло бесславие. Семейный недуг открылся перед всеми. Сын позвал отца на суд перед Европою. Беглец возвращается. Но трудное и страшное дело впереди. Как поступить с ним? Об исправлении, перемене думать больше нечего. До бегства было только упрямство, неповиновение. Теперь обнаружилась уже вражда, не допускающая примирения. Оставить Алексея жить спокойно в деревнях его, значит оставить непримиримого врага своему дому, будущему России, жене и детям. Но это еще не все. Мог ли Алексей при его характере решиться один на исполненное им дело? Тут должны быть советники. Кто они? От домашних царевича дело идти не могло. Не такие это люди. Должны быть другие. Кто они? Прежде всего мысленные взоры царя обращаются к монастырю, где живет невольная постриженица, инокиня Елена. Там должны были знать. Но должны были знать и другие. И ограничивался ли умысел одною Россией? Не работали ли тут враги внешние? Алексей должен все открыть. Должен быть сильный розыск. Многим становилось страшно при мысли о розыске. Беспокоились, когда узнали, что царевич скрылся. Обрадовались, когда узнали, что он у цесаря. Гофмейстерина при детях царевича мадам Роген говорила Афанасьеву: «Слава Богу, и вы молитесь. Как я слышу, царевич в хорошем охранении у цесаря обретается. Пишут ко мне, что он отсюда светлейшим князем изгнан, только он ему после заплатит». Иван Нарышкин говорил: «Как сюда царевич приедет, ведь он там не вовсе будет. То он тогда уберет светлейшего князя с прочими. Чаю достанется и учителю Вяземскому с роднею, что он его, царевича, продавал князю». Другие разговоры пошли, когда узнали, что царевич возвращается в Россию. Иван Нарышкин говорил: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил, и ему не первого кушать». Говорили, что Толстой подпоил царевича. Князь Василий Владимирович Долгорукий говорил князю Богдану Гагарину: Слышал ты, что дурак царевич сюда едет? Потому что отец посулил женить его на Афросинье. Жолф ему не женитьба, черт его несет. Все его обманывают нарочно. Кикин сильно встревожился, послал за Афанасьевым и начал ему говорить. «Знаешь ли, что царевич сюда едет?» «Не знаю», — отвечал Афанасьев, — «только слышал от царицы. Когда была у царевичевых детей, говорила, как царевич в Рим пришел и как встречали. «Я тебе подлинно сказываю, что едет», — продолжал Кикин. «Только что он над собою сделал? От отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать». «Будет до меня дойдет, я что ведаю, скажу», — сказал Афанасьев. «Что ты это сделаешь?» — возразил Кикин. «Ведь ты себя умертвишь. Я прошу тебя. И другим служителям, пожалуй, поговори, чтобы они сказали, что я у царевича давно не был. Куда-нибудь скрыться. Поехал бы ты навстречу к царевичу до Риги и сказал бы ему, что отец сердит, хочет суду предавать. Того ради в Москве все архиереи собраны». Афанасьев отвечал, что ехать не смеет, боится князя Меньшикова. Потом предложил послать брата своего. И Кикин выхлопотал ему подорожную за вице-губернаторскую подписью, но и брата Афанасьев не послал, чтобы в беду не попасть. Таким образом, царевич не узнал, что ждет его в Москве. 3 февраля в понедельник в Кремлевский дворец собралось духовенство и светские вельможи. Явился царь и ввели царевича без шпаги. Отец обратился к нему с выговорами. Тот бросился перед ним на колено, признал себя во всем виновным и со слезами просил помилования. Отец обещал ему милость при двух условиях. Если откажется от наследства и откроет всех людей, которые присоветовали ему бегство. Царевич на все согласился и тут же написал повинную. «Понеже узнав свое согрешение пред вами, яко родителям и государем своим, писал повинную и прислал онную из Неаполя, так и ныне онную приношу, что я, забыв должность сыновства и подданства, ушел и подался под протекцию цесарскую и просил его о своем защищении, в чем прошу милостивого прощения и помилования». Потом царь вышел с сыном в другую комнату, где царевич открыл ему своих сообщников. После этого все пошли в Успенский собор, где царевич перед Евангелием отрекся от престола и подписал клятвенное обещание. «Я, ниже поименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем, его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства российского престола, того ради признаваю то за вину мою и недостоинство за праведно, и обещаюсь и клянусь всемогущим в Троице, славимым Богом и судом Его той воли родительской во всем повиноваться, и того наследства никогда, ни в какое время не искать и не желать, и не принимать его ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра Петровича, и на том целую Святой Крест и подписуюсь собственною моею рукою». В тот же день был обнародован царский манифест, в котором, изложив меры, принятые для приличного воспитания Алексея, описав недостойное поведение последнего и бегство, Петр говорил: «Наши посланные употребляли все способы уговорить его к возвращению, как обнадеживаниями, так и угрозами, что мы его вооруженную рукою будем отыскивать, и что цесарь из-за него с нами войны вести не захочет. Но он на все это не посмотрел и не захотел к нам ехать до тех пор, пока, видя его упорство, цесарский вице-рой цесарским именем ему представил, чтобы он ехал, ибо цесарь ни по какому праву его удерживать не может, и при нынешней с турками и испанцами войне с нами за него в ссору вступать не может. Тогда, опасаясь, чтобы нам не выдали его и против воли, согласился к нам ехать. И хотя он, сын наш, за такие противные поступки, особенно за это перед всем светом нанесенное нам бесчестие, через побег свой и клеветы на нас рассеянные, как злоречащий отца своего и сопротивляющийся государю своему, достоин был смерти, однако мы, соболезнуя о нем отеческим сердцем, прощаем его и от всякого наказания освобождаем. Однако в рассуждении его недостоинства не можем по совести своей оставить его после себя наследником престола российского, зная, что он своими непорядочными поступками всю полученную по Божьей милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили и не только отторгнутые от государства нашего провинции возвратили, но и вновь многие знатные города и земли получили. Также и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то всем известно. И так, сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя в худшее прежнее состояние не были приведены, мы властью отеческую, по которой по правам государства нашего и каждый подданный наш сына своего волен лишить наследства и другому сыну передать». И как самодержавный государь для пользы государственной лишаем сына своего Алексея за те вины и преступления наследства после нас престола нашего всероссийского, хотя бы ни единой персоны нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас престола наследником другого сына нашего Петра, хотя еще и малолетнего, ибо иного возрастного наследника не имеем, и заклинаем сына нашего Алексея родительскую клятвою, дабы того наследства ни в какое время себе не претендовал и не искал. Желаем же от всех верных наших подданных духовного и мирского чина и всего народа всероссийского, дабы по всему нашему изволению определению от нас назначенного в наследство сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и обещанием пред святым алтарем над святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто всему нашему изволению в которое-нибудь время противны будут, и сына нашего Алексея отныне за наследника почитать, и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и Отечеству объявляем. На другой день, 4 февраля, царевичу были предложены письменные пункты о сообщниках. «Понеже вчерась...» Прощение получил на том, дабы все обстоятельства донести своего побегу и прочего тому подобного, а ежели что утаяно будет, то лишен будет живота. На что о некоторых причинах сказал ты словесно, но лучше очистить письменно по пунктам. Все, что к всему делу касается, хотя что здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди». А ежели что укроешь, и потом явно будет, на меня не пеняй. Понеже вчерась пред всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. Царевич показал о Кикине, Вяземском, Дубровском, царевне Марии Алексеевне, князе Василии Владимировиче Долгоруком, Афанасьеве. Показал не все. Показал, что в Неаполе секретарь Кейль принудил его написать в Россию письмо сенаторам и архиереям. «Есть известие, — говорил Кейль, — что вы умерли. По другим известиям вы пойманы и сосланы в Сибирь. Поэтому дайте знать о себе в Россию. А не напишите, то мы не станем вас держать». Царевич написал в Сенат и двоим архиереям Ростовскому и Крутицкому в таком смысле. «Думаю, вас и всех удивил мой безвестный отъезд, которому меня принудило великое озлобление и непорядок, особенно когда в начале прошлого года едва меня не постригли в монахи, но Бог дал случай мне уехать, и теперь нахожусь под охраной некоторого великого государя, который обещал меня не оставить и в нужный час помочь, пока Господь не повелит возвратиться, при котором случае прошу, не забудьте меня. Если услышите от людей, желающих изгладить обо мне память, что меня в живых нет, или случилось со мною какое-нибудь другое несчастье, то не извольте верить». Кикин не успел скрыться. Он был схвачен и приведен к врагу своему Меньшикову. Увидавши князя, он спросил его: «Князь Василий Долгорукий взят ли?» «Не взят», — отвечал Меньшиков. Тут Кикин сказал: «Нас истяжут, а Долгоруких царевич, пожалев фамилию, закрыл». Истязание началось немедленно, и Кикин признался, что к царевичу ухаживал и про отъезд его знал. В Либаве виделся и советовал ехать к цесарю. Будучи в Вене, ни о чем не хлопотал, и с тамошними министрами ни о чем не говорил. Советовал царевичу, если не удастся у цесаря, ехать к папе и в другие места. О пострижении говорил: «Лучше теперь постричься, а наследство ваше впредь благовременно не уйдет». Но не говорил, что клобук не гвоздем будет прибит. О побеге, чтоб царевичу остаться в чужих краях, много раз и в разные времена советовал после смерти крон-принцессы. Когда царевич отъезжал в Карлсбад, то не помнится, советовал или нет прожить 3 года. И по возвращении с Карлсбада говорил: «Напрасно оттуда приехал. Лучше бы отъехать во Францию и там жить». Говорил это на слова царевича: «Напрасно я сюда приехал, а когда Бог изволит, что буду монархом, тогда вас честью и прочим удовольствую». Советовал не возвращаться, если отец пришлет за царевичем. Кикина привезли в Москву, и здесь другая пытка. После 25 ударов кнутом он отвечал на вопросы, зачем советовал именно к цесарю уехать. Венский двор ему знаком, потому что он в Вене был и ездил для того, чтобы царевичу путь показать. С Веселовским говорил: «Как будет царевич в Вене, не выдадут ли его?» Тот отвечал: «Чаю не выдадут». А подлинного намерения ему не сказывал. На вопрос, в какую надежду долго его б царевичье тамошнее бытие в Вене было и что потом делать намерены были, отвечал: «В такую надежду, что царевич хотел его не оставить, а делать ничего не был намерен, только в Вене прожить». Через несколько дней Кикин попросил чернил и бумаги, чтоб все объявить на письме, и написал уже другое. «Когда поведено ехать царевичу в немецкие земли, тогда мне он говорил, что рад той посылке. Я спросил, для чего рад? Сказал, что будет жить там, как хочет. Я ему ответствовал: надобно смотреть, с чем назад приехать, понеже государь изволит на нем взыскивать дело, зачем он послан. Сказал мне: сколько мощно, стану учиться. А когда он приехал сюда, сказывал мне, что ему тамошние места полюбились,